Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. 1 сентября в Брюсселе состоится чрезвычайный саммит Европейского Союза. В повестке дня обсуждение ситуации в Грузии и отношений ЕС с Россией. О возможных решениях саммита мы будем сегодня говорить. Приветствую наших гостей Бориса Райтшустера, главу московского бюро немецкого журнала «Фокус», и итальянского журналиста Джованни Бенси. Приглашаю наших слушателей принять участие в разговоре. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Бесплатный телефонный номер для всех регионов России 8-800-200-2212. Наверное, главный вопрос этой недели – почему ни одна страна мира, даже из числа традиционных союзников России, не признала независимость Абхазии и Южной Осетии? И почему, несмотря на то, что Владимир Путин и Дмитрий Медведев очень страстно доказывали свою правоту в заявлениях, статьях, интервью, общее настроение мирового сообщества совсем не в их пользу. Господин Райтшустер, добрый вечер. Вы видели вчерашнее интервью Владимира Путина телекомпании АРД? Убедил ли вас премьер-министр России в своей правоте?
Нет, он не убедил меня в своей правоте. Более того, мне достаточно странно на это все смотреть. Например, позавчера он объявил, что запрещается импорт этих куриных ножек в России, 29 фирм по гигиеническим причинам, и говорит, но это никак не связано с политическими событиями и такое высказывание, но мне это просто абсолютно непонятно, как можно так говорить, и потом удивляется, что никто не верит, понимаете, если сам так выступить, если так собственную репутацию испортить, тогда потом не надо удивляться, что никто уже не верит, потому что надо хоть чуть-чуть у правды остаться и не такие абсурдные вещи говорить.
Джованни Бенси, добрый вечер. Несколько месяцев назад одна европейская страна за другой признавала независимость Косово, несмотря на протесты России. Теперь Россия признает независимость Абхазии и Южной Осетии и остается в полном одиночестве. Как объяснить логику европейских политиков?
Ну, понимаете, в международной политике иногда это напрасно искать логику, но тут какие-то мотивы, очевидно, есть. Ситуация независимость Косово пришла после долгих лет столкновений между бывшими республиками Югославии и народами, которые населяли вот эту республику. Это был период на глазах у всех, на глазах у всей Европы, когда вот сербы, хорваты, мусульмане, сербы и албанцы резали друг друга. И все это произвело очень сильное впечатление. Этот регион очень близок к Европе, близок в географическом плане, но и близок в культурном, в религиозном отношении. Поэтому, когда настала проблема, когда вот мы видели, что Милошевич в свое время вот проводил так называемые этнические чистки, вот этот неологизм, который возник как раз в результате вот побоищ в Югославии, когда вот Европа видела, как Милошевич проводит вот эти так называемые этнические чистки в среди албанского населения Косово, конечно, возникла волна, поднялась волна возмущения. И в конце концов народы, государства и народы в Европе были психологически подготовлены к тому, что вот это албанцам надо дать независимость, албанцам Косово надо предоставить независимость. И когда это произошло, это было воспринято многими как нужный, как необходимый и как оправданное решение. Но когда речь идет о Кавказе, тут сказывается другое, что это регион мира очень далекий от Европы, несмотря на то, что вот государства этих регионов все время клянутся своей верности к европейским ценностям, это вполне возможно. Но для Европы, когда говорят Южная Осетия, вот первая реакция – это «А что это такое? Где находится Южная Осетия? Что вообще Осетия?» Значит, или тем более Абхазия – это страна, название которой даже трудно произносить для европейцев. Это очень далеко. Поэтому даже вот это незнание общей ситуации в регионе, незнание вот отношений привело к тому, что многие люди видят, что независимость Косово – это оправданное дело, а независимость Абхазии и Южной Осетии – это что-то непонятное. К тому же деле, вот в Кавказском деле, замешана Россия. Вот Россия поступила, ответила, как говорят, непропорционально на попытку вот Грузии восстановить вот конституционный порядок в Южной Осетии. И вот и когда движется Россия, все, конечно, тут охвачены страхом, потому что психологически в России видят наследника Советского Союза, несмотря на то, что Россия сегодня больше не коммунистическое государство, и вот возникают старые вот штампы, как-то русский медведь, например, и так далее. Поэтому я думаю, что что касается широкой общественности, это не столько политические соображения, сколько различные эмоциональные отношения к двум этим регионам, Балканы и Кавказ, которые характерны вот для восприятия вот европейских людей.
Господин Рейтшустер, ваша коллега из Deutsche Zeitung написала на днях, что российские танки в поте поддерживают Саакашвили больше, чем его союзники в Вашингтоне. Действительно, сейчас многие отмечают с удивлением, что в Москве словно делают все, чтобы объединить грузинский народ вокруг Саакашвили и представить Грузию перед всем миром жертвой агрессии. Я знаю, вы недавно вернулись из Грузии. Какие у вас впечатления?
Это именно так. Меня это очень удивило. Я говорил с очень высокопоставленными там людьми, и они это говорят, даже лично мне Шеваднадзе, он говорил, что чем больше давления России на Грузию, чем больше давления на Саакашвили, тем больше это подвисит авторитет Саакашвили и его популярность, чем больше грузины будут вокруг него сплощаться. Это так Шеваднадзе, характер грузин, и он, похоже, очень прав. Я думаю, что мы видим, это опять системная ошибка в этой путинской системе, где КГБшное мышление, где верит в эти спецслужбы чересчур. Это в Украине уже был провал, а теперь это провал, потому что советниками Кремля во многом эти бывшие КГБшные круги из Грузии, например, Гергаци, они уверяют Кремль, что вот нам нужны деньги еще, нам чуть-чуть еще нужно, нам чуть-чуть надо еще недовольствие, народ недоволен там Саакашвили. Они это, может, сами верят, но они очень далеки от истины, и Кремль опять верит в собственную пропаганду во многом, и именно эта системная ошибка, которая есть. Насчет Косово, что был вопрос, я тут совсем другого мнения, я думаю, это не регион, это потому что на самом деле очень большая разница между этими двумя регионами и Косово, это никак нельзя сравнивать.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наши гости – глава московского бюро немецкого журнала «Фокус» Борис Рейтшустер и итальянский журналист Джованни Бенси. Ну вот, мы подходим уже к главной теме нашей беседы – брюссельскому саммиту, который откроется 1 сентября. Известно, что на нем будут рассмотрены две резолюции. Одна из них подготовлена Италией, другая – Польшей. Джованни Бенси, каковы перспективы саммита и действительно ли возможно введение санкций против России или санкций? Это миф.
Ну, общее настроение, которое сложилось в последнее время, это видно по средствам массовой информации, это все движется на то, что вот санкции на Россию не будут наложены. Это будет, конечно, какое-то жесткое заявление. Европа постарается показать вот России на определенные границы, политические и военные, которые она не смеет переступить, но вот санкций не будет. И это видно в особенности по предложениям, которые содержатся в итальянском документе. Это итальянский документ составлен главным образом под влиянием двух людей. Премьер-министра Италии Сильвио Берлускони и министра иностранных дел Франко Фраттини. Вот они делают ставку на то, что вот Россию надо, конечно, увещевать, надо показать вот России, какие границы вот международного общения, после каких границ недопустимо применение силы, но в то же время дух вот итальянского документа в том, что надо держать открытыми или надо держать открытым большее число, возможное число путей, которые сохраняются для диалога с Москвой. Значит, сотрудничество во многих областях можно, конечно, ограничивать, но не надо его закрывать полностью, потому что иначе ничего положительного не будет. И к тому же не надо забывать, что вот Европа зависит во многом от энергоносителей из России, особенно газ. Это 40% потребностей вот Европы в газе удовлетворяется за счет импорта из России. И поэтому вот есть и этот материальный фактор. Надо сказать, что итальянская дипломатия проводила в последнее время, в последние дни, и будет проводить, и после саммита в Брюсселе будет проводить большую политическую активность. Фраттини собирается сразу после этого, кажется, уже 3 сентября, поехать в Москву и потом в Тбилиси, чтобы посмотреть, какие возможности есть диалога между сторонами. А потом вот Фраттини доложит об итогах своих визитов в Авиньоне, значит, во Франции, когда, кажется, 7-8, если я не ошибаюсь, состоится встреча министров иностранных дел Европейского Союза. И вот там будет дальнейшее обсуждение. Во всяком случае, Берлускони, премьер-министр, в последние дни провел телефонные разговоры с Путиным, с которым его связывает давняя дружба, как он говорит. И потом он провел телефонные разговоры тоже с Саркози, президентом Франции, который сейчас председательствует в Европейском Союзе, и с германским канцлером Ангелой Меркель. И вот он попытался как раз убедить вот этих людей и поддерживать линию Саркози, в частности, который тоже выступает за твердые отношения к вот российским поползновениям, но в то же время с тем, чтобы держать открытой дверь для дальнейшего диалога, вот не довести ситуацию до точки невозвращения, так сказать.
Я хочу продолжить разговор цитатой из статьи нашего гостя Бориса Райтшустера. Если, в конце концов, Запад не придет к единой позиции, в Кремле это будет воспринято как признак слабости. «Слабых бьют», — сказал однажды Владимир Путин. «Следуя этой логике, разговаривать и считаться следует только с сильными. Поэтому теперь Запад должен найти однозначные слова и, в крайнем случае, перейти к действиям, чтобы Кремль снова начал воспринимать его всерьез». Господин Райтшустер, ну вот я вас процитировал, что же должен сделать Запад и каков ваш взгляд на перспективы брюссельского саммита?
По-моему, то, что заранее происходит сейчас уже, это Евросоюз показывает, что он не готов что-то серьезное делать. И когда он говорит, что будут жесткие слова, ну, это какой-то абсурд, понимаете, потому что слова и жесткость это одно, если там кто-то ограбил банк, а потом ему говорят, вот мы тебе жесткие слова скажем, ай-яй-яй, плохой ты это делал. Ну, тогда это не то, что отпугивает, и не то, из-за чего это не будут делать. Я думаю, что очень на самом деле были бы сильные рычаги у Запада, ваша вся русская элита, она очень западная, у них дома на Западе, у них счета на Западе, у них бизнес на Западе, у них дети учатся на Западе, у них жены в Лондоне. И тут надо было бы уже говорить более по делу и говорить, что или правила соблюдать, и тогда сотрудничать, и все, или нет. И тогда мы шаги будем какие-то принимать. Помните, какое было возмущение, чуть ли не самое сильное, когда Великобритания после дела Литвиненко ввело ограничение виз именно для высокопоставленных, не для простых людей. А слова, я думаю, для Москвы это просто, ну что значит слова? Это наоборот, это для Путина, для внутренней политики, это наоборот, он может говорить, вот смотрите, какой я сильный, вот они меня ругают, а я все равно на этом остаюсь. И немножко эта ситуация напоминает ленинского высказывания, я его чуть-чуть изменяю, это, то есть Запад, он говорит тогда капиталисты, он даже готов шнур продать, на котором мы их вешать будем.
Телефон нашей студии прямого эфира 8-800-200-2212. Послушаем звонки. Владимир Александрович из Междуреченска. Добрый вечер.
здравствуйте. В 82-м году сложилась абсолютно идентичная ситуация. Тогда на встрече «семерки» требования американского президента о твердых мерах против стран Восточного блока и торговых ограничениях с ним привели к ожесточенным спорам среди участников встречи, и с большим трудом удалось предотвратить срыв встречи. Ему тоже говорили, Рейгану, что не нужно портить с этим красным медведем отношения. Но, как мы знаем, история показала, что Рейган оказался прав. Так что пускай они в Брюсселе смело вводят любые санкции. Я за эти санкции. Спасибо вам.
Звонок нашего слушателя Владимира Александровича. Джованни Бенси, я думаю, вы помните 82-й год и ту ситуацию. Действительно ли справедлива аналогия?
Ну, в каком-то отношении, да. Ну, конечно, это сегодня вот такая ситуация, когда вот великие державы не должны позволить себе все. И это касается, в частности, вот ситуации в Европе. А ситуация в Европе может главным образом, вот угроза безопасности вот в Европе может исходить главным образом от безрассудных действий от России, потому что при всех обвинениях, которые можно выдвинуть в адрес Грузии, но Грузия это маленькая страна и не может сама по себе быть угрозой. Поэтому я думаю, что предложение, которое было сделано, я которое упомянул тоже наш немецкий коллега, это верное решение, значит, поставить ограничения на спекуляции, которые проводят на западных рынках некоторые олигархи, некоторые представители вот российской экономической элиты. И вот это, конечно, будет бить довольно существенно по вот интересам этой элиты и той группы силовиков, которые еще вот задают тон в Кремле. Поэтому я думаю, что нужно тут найти какое-то справедливое равновесие между словами, которые тоже имеют значение, потому что слова могут быть равносильными фактами иногда, но надо и подумать о таких мерах воздействия от экономического характера.
Есть еще важная линия энергетического давления. Сейчас правительство Германии рассматривает возможность создания резервного фонда газа для того, чтобы снизить свою зависимость от российского газа. Еще одна возможность – это ускоренное строительство газопровода Набукко в обход российской территории. Много различных вариантов. Послушаем еще звонки в нашу студию. Николай из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня к вашим гостям два вопроса. Во-первых, вот интересно, что вот это желание поприжать заведомо, по мнению Запада, криминальные связи на Западе именно той части российской элиты, которую Запад в значительной степени сформировал и считает главным рычагом воздействия на, так сказать, своим рычагом воздействия на ситуацию в России, в этом заложены некоторые противоречия, и в этом заложено скрытое признание того, что все связи России с Западом, сформировавшиеся под влиянием Запада, носят уродливый криминальный характер. И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, ведь проблемы русского населения сейчас, находящегося на территориях, подконтрольных Западу, они же не выдуманы, и они представляют собой бомбу. Именно нарушение прав этого населения постоянно радикализируют и само это население, и нас внутри страны. Почему на Западе такое равнодушие к этой проблеме? Почему никто не хочет эту бомбу разминировать и, наконец, обратить внимание на вполне реальные проблемы миллионов уже русских, права которых на Западе нарушаются? Почему Запад хочет дальше это продолжать делать? Ведь проводится политика, в общем-то, культурного геноцида в ряде западных стран. В свое время мы надеялись, что Евросоюз эту политику заставит прекратить своих новых членов. Этого не происходит. Более того, Запад хочет распространить то же отношение и на русских Украины, а это уже десятки миллионов человек. Ведь это реальный путь к войне. Спасибо.
Итак, два вопроса Николая, которые я переадресую Борису Райтшустеру, о двойственности стандартов в отношении прозападной элиты и о судьбе русскоязычных в странах Запада. Что вы скажете?
Ну, первые это двойные стандарты, это русская специальность. Вы говорили, что мы виноваты, извините, эти новые олигархи, пуся Путина, которые из этого дачного кооператива, эти ФСБшники, ну при чем тут Запад? Почему тут Запад виноват? Я вообще не знаю, это Россия их делала, они при этой системе сейчас росли, и те старые, они во многом уж больше ушли, это внутреннее русское дело, и ну тут не надо ответственность на нас переглядываться, это несправедливость. Второе, но понимаете, меня это поражает просто. Я из Средней Азии, из Прибалтики много бывает, в Средней Азии действительно прищемляются права русских в этих авторитарных режимах. Ни слова об этом нету во всей этой русской пропаганде. Это умалкивается. В Прибалтике я много знаю русских. Да, там есть проблемы, но большинство, очень большое большинство, они очень довольны. У них европейские паспорта. Они могут ехать, несмотря на все проблемы, говорит о геноциде, о культурном геноциде. Это уже чистая эта пропаганда. Это очень грустно, если действительно я переживаю за русских, я люблю Россию, но защищайте своих сограждан в авторитарных режимах в Средней Азии, Туркмении и прочего, где действительно их права под, в опасности. На это надо было бы сосредоточиться. И бедные эти люди делаются разменной монетой в политической игре. Очень жалко.
Да, вот я, кстати, напомнил бы о судьбе Бориса Шахмурадова, бывшего министра иностранных дел Туркмении, который был арестован и находится уже несколько лет в заключении, мы даже не знаем, жив ли он, и при этом, хотя он является гражданином России, у него двойное гражданство, Россия, российский МИД ничего не сделала для того, чтобы не то что вызволить его из-за стенка, но хотя бы что-то узнать о его судьбе. Последний вопрос, который мы успеем выслушать, очень коротко, Анатолий Викторович. Ага, уже не успеем. Джованни Бенси, последний вопрос вам. Российские СМИ с большим воодушевлением цитируют бывшего президента Италии, сенатора Франческо Кассигу, который высказался в пользу признания независимости Южной Осетии и Абхазии. Очень коротко, Джованни, это любопытно, потому что Кассига фактически единственный западный политик, который вот так однозначно сказал, какую роль он играет в итальянской политике и замечено ли его заявление в Италии. У нас есть минута на этот ответ.
Это старый человек, он бывший президент республики и бывший министр в разных итальянских правительствах. Он, между прочим, был министром внутренних дел, когда в 78 году был похищен и убит красными бригадами лидер христианской демократической партии Альдо Моро. Он вместе с Джулио Андреотти, он один из деканов или из патриархов, если хотите, вот итальянской политики. Он ныне пожизненный сенатор. Вот у него вот власти как таковой нет, но это человек, к мнению которого прислушиваются. И я должен сказать, что если в западном ракурсе вот такие позиции, которые высказал Кассига, довольно редкие, тем не менее они не редкие в Италии. Вот в Италии всегда и раньше была всегда вот это стремление быть посредником, вот быть союзником одной стороны, но не разрывать отношения с другой стороны. Вот есть такой видный итальянский журналист, это Серджо Романо, который вот недавно написал передовую статью для ведущей газеты итальянской «Corriere della Sera», и он начинает свою статью таким образом. «Моя интерпретация событий в Грузии, конечно, могла бы показаться кое-кому из читателей слишком пророссийской». И он потом вот пишет комментарий, в котором, по сути дела, поддерживает положение России в этом конфликте.
Спасибо, Джованни. Я благодарю наших гостей, журналистов Бориса Райтшустера и Джованни Бенси. Обзор американских еженедельников сразу после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы около 300 человек вышли сегодня на митинг в память об убитой журналистке «Новой газеты» Анне Политковской. Сегодня Политковской исполнилось бы 50 лет. МИД Грузии объявил, что прекращает упрощенную процедуру выдачи грузинских виз для граждан России. До этого россияне могли получить визы при въезде в Грузию. Теперь для въезда в страну нужно заранее получать визу в консульских службах и посольствах. Международная правозащитная организация Human Rights Watch представила документальное подтверждение фактов мародерства и поджогов грузинских сел в Южной Осетии. Правозащитники призывают российские власти провести тщательное расследование всех этих случаев. В столице Шри-Ланки в результате взрыва ранено не менее 45 человек. По утверждению властей, взрыв осуществлен тамильскими сепаратистами. В Таиланде уже пятый день продолжаются антиправительственные акции. Оппозиция требует отставки премьер-министра. Тысячи сторонников оппозиции заняли правительственные здания. В индийском штате Бихар более 600 тысяч человек остаются без пищи и питьевой воды в результате сильнейшего за последние полвека наводнения. Кандидат в президенты США от республиканской партии сенатор Джон Маккейн выбрал себе в качестве кандидата в вице-президента губернатора Аляски 44-летнюю Сэру Пейлин. Египет в субботу на два дня открыл пограничный пункт Рафах на границе с сектором Газа. По сообщению палестинских властей, сотни людей покинули территорию, контролируемую движением «Хамас».
Вы слушаете программу «Итоги недели» радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Съезд демократической партии в Денвере. Российский вопрос осложнил предвыборную кампанию. Зачем Путин пошел воевать? Эти сюжеты в обзоре американских еженедельников.
Главная тема публикации ведущих американских еженедельников – Национальный съезд Демократической партии в Денвере, на котором Барак Обама был официально утвержден кандидатом в президенты США. Помощники Обамы говорят, что когда ему предложили произнести речь с выражением согласия баллотироваться на высший государственный пост на огромном стадионе, кандидат задал только один вопрос – «А дождя не будет?». Но на самом деле возник целый список вопросов, требующих ответа. Станет ли шум проходящих поездов отвлекать аудиторию? Какова акустика на стадионе? Насколько выступление рок-звезд соответствует лозунгу демократов «Обама – один из нас»? Как должен быть одет оратор? Возможно, в тогу? Обама любит рисковать. До него только Джон Кеннеди в 1960 году отважился обратиться с предвыборной речью к многотысячной аудитории на стадионе. Выбор вице-президента – еще один рискованный шаг. Сенатор Джозеф Байден известен как человек, который ради красного словца не пожалеет и отца. В любой момент он способен высказать самое сенсационное суждение. А пока Обама продолжает рисковать, судьба благосклонна к нему. Во время выступления дождя не случилось. Стояла ясная, безветренная, прохладная погода, пишет «Тайм».
Еще совсем недавно никто не мог предположить, что разногласия с Москвой могут как-то повлиять на ход предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Эта мысль большинству казалась просто абсурдной. Ни зависимость европейских союзников от поставок энергоносителей из России, ни огромный арсенал оружия массового поражения, которым обладает Москва, и ее стремление проводить жесткую политику по отношению к бывшим советским республикам не вызывали интереса у американцев, пишет Newsweek. До событий на Кавказе российская тема не входила в число вопросов избирательной кампании обоих кандидатов. Хотя номинант республиканской партии Джон Маккейн в 2007 году выступил с призывом исключить Россию из «Большой восьмерки». Но агрессия против Грузии предоставила Маккейну возможность критиковать своего соперника всю неделю, когда проходил съезд демократов в Денвере. Теперь, когда отношения с Россией пополнили список тем предвыборной кампании, другие важные вопросы, такие как проблема Ирака и Афганистана, отошли на второй план, что серьезно осложнило дебаты кандидатов, поскольку оба они придерживаются примерно одинаковых взглядов по поводу войны в Грузии.
Зачем Путин пошел воевать и что будет дальше? Этот вопрос обсуждается в одной из публикаций еженедельника Newsweek. По мнению журнала, цель войны в Грузии состоит в том, чтобы положить конец расширению НАТО. Москва намерена создать так называемую зону безопасности вдоль административной границы Южной Осетии, и экскаваторы уже копают котлованы под строительство блокпостов вблизи главной автомобильной магистрали Грузии, ведущей с востока на запад. В любой удобный момент по приказу Москвы Грузию можно будет просто рассечь надвое. Кто же следующий на очереди? Скорее всего, Крым. Еще будучи президентом, Путин говорил, что Украину разделят на две страны, если она не откажется от плана вступления в Североатлантический союз. Тогда эту угрозу сочли чисто риторической, но теперь она уже не кажется таковой.
Президент Грузии Михаил Саакашвили погорячился, дав распоряжение использовать силу в Южной Осетии. Его подвел кавказский темперамент. Иначе он не попал бы в ловушку, которую расставила Россия вместе с так называемым президентом Южной Осетии Кокойты. Рассудительный лидер сначала провел бы элементарную разведку и, ужаснувшись, отказался бы от своих планов, пишет Newsweek. Прямо на границе с Северной Осетией в ожидании приказа в полной готовности стояла 58-я российская армия, прошедшая через огонь войны в Чечне. 200 танков, 2000 БТРов и 120 боевых самолетов были готовы в любой момент напасть на Грузию. И совсем непонятно, почему Саакашвили не заблокировал Рокский туннель, проходящий под Кавказским хребтом, и позволил 58-й армии перебросить через него свои силы, необходимые для агрессии. Но главным виновником случившегося стал не Саакашвили, а Путин. Все начиналось задолго до 8 августа. В июле Россия провела крупномасштабное военное учение «Кавказ-2008», на которых отрабатывались детали вторжения. До этого тысячи граждан Грузии, проживающих в Южной Осетии, получили российское гражданство. И получилось, что агрессия России вовсе даже и не агрессия, а акция по защите своих граждан. Но в такое поверит разве что самый наивный. Россия должна выйти из Грузии, иначе ей придется столкнуться с дипломатической изоляцией, полагает Ньюсуик.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Реакция... Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вопрос недели. Почему никто из российских политиков не выступает против действий Кремля в отношении Грузии? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Кирова и Владимира.
Я считаю, потому что политики боятся ответного слова Кремля и общественного мнения мирового сообщества, потому что позиция Кремля очень сильная в обществе. Люди больше склоняются к мнению Кремля, вот поэтому политики боятся.
Сейчас в сторону Южной Осетии и Абхазии, в том числе и Грузии, необходима жесткая рука, поэтому я думаю, что многие из политиков все-таки поддерживают сторону общественного мнения и в большей части все-таки поддерживают именно ту точку зрения, которую предложил Дмитрий Медведев.
Я думаю, что кремлевские политики поддерживают политику президента. Но я читала в интернете, что, в общем-то, члены оппозиции, представитель Совета правых сил Борис Немцов, а также Каспаров, считают, в общем-то, решение Дмитрия Медведева ошибочным. В том, как Грузия в будущем член НАТО, так же, как и Украина. Позиция Медведева в отношении Абхазии и Северной Осетии, то есть признание этих республик независимыми, тоже является ошибкой стратегической.
Во-первых, в нашей стране не принято идти вразрез с решениями Кремля. Во-вторых, многие наши политики действительно считают, что Москва поступает правильно, защищая интересы суверенного государства.
Если бы политики выступили против этой войны, то общественное мнение их не поддержало, но потому что все население страны, как я понимаю, никто не поддерживает президента Саакашвили. То есть все против него и достаточно устраивает наша политика. То есть они потеряют популярность тут же.
Они во всем видят свой интерес, финансовую выгоду какую-то. А судьба простого народа их просто не волнует.
Никому до этого дела нет. Понимаете? Наплевать. Народ приспособился и живет.
Понимаете, в чем дело? Когда я была в Косово, я вообще по национальности серб. И вот косовские дела, да, для меня тоже не так простые. Косово тоже не хотели. Все кричали, вот нельзя, нельзя, нельзя. А взяли и признали. А потом вдруг раз Абхазы с осетинами не хотят там жить. И тоже нельзя, 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 нельзя. А потом взяли мы и признали.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Катя Лушникова и Светлана Гоненко.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Много споров на этой неделе вызвало сообщение о том, как будут поданы сталинские репрессии в учебнике «История России первой половины XX века», который станет базовым для российских школ. С подробностями Вероника Баде.
Приведу цитату из концепции учебника, обнародованную в интернете. «Сопротивление курсу Сталина на форсированную модернизацию и опасения лидера страны утратить контроль над ситуацией было главной причиной большого террора». Сталин не знал, от кого именно можно ожидать удара, поэтому с его стороны последовал удар по всем известным группам и течениям, а также по всем, кто не был его безусловным единомышленником и союзником. Важно показать, что Сталин действовал в конкретной исторической ситуации, действовал как управленец вполне рационально, как охранитель системы, как последовательный сторонник преобразования страны в индустриальное общество, управляемое из единого центра, как лидер страны, которой в самом ближайшем будущем угрожает большая война. Получается, что Сталин выступал, что называется, в роли эффективного менеджера, а те средства, которые он использовал, вполне можно оправдать во имя высоких целей. На вопрос, так ли это, один из авторов концепции учебника, доктор исторических наук профессор Александр Данилов, ответил.
Конечно, нет. вся концепция построена на том, и учебника по послевоенной истории, и учебника по истории первой половины века, построена, во-первых, на том, чтобы показать непрерывность всех этапов развития страны и до 17-го года, и советского, и послесоветского времени. А второе, попытаться объяснить, ни в коем случае ничего не оправдывая, все равно же все уже произошло, а объяснить людям то, каким образом и почему власти действовали именно так, а не иначе. Объяснить ведь это же не оправдать, правда?
А вот как оценивает такую концепцию Александр Каменский, доктор исторических наук, завкафедрой российской истории РГГУ.
За этой концепцией нет абсолютно ничего нового, и стоит за ней тривиальная мысль о том, что государство – это все, а человек – ничто. Люди, которые пытаются на основании подобной концепции создать школьный учебник, на самом деле стремятся к созданию в стране единомыслия, я бы сказал, такого орвелловского типа. Но я боюсь, что те, кто это придумал, они, видимо, живут на какой-то другой планете и в каком-то другом измерении. Потому что в 21 веке для того, чтобы добиться единомыслия, надо снова закрыть страну. Но вообще во всей этой истории мне представляется самым важным не то, что кто-то написал какой-то учебник на основе какой-то концепции, которая не соответствует никаким ни научным, ни нравственным критериям. И тем более, конечно, не то, что люди, которые это написали, польстившись, по-видимому, на какие-то высокие заработки, поставили под сомнение свою репутацию, потому что понятно, что это люди, которые, в общем, ни в каком приличном обществе теперь уже появиться не могут. Гораздо важнее то, что история у нас снова рассматривается не как учебная дисциплина, которая призвана давать ученикам знания, точно так же, как и все другие школьные дисциплины, а она вновь используется как идеологическое оружие, которое направлено и на создание вот этого самого единомыслия.
А вот комментарий правозащитника. Говорит Александр Черкасов, член правления Международного общества «Мемориал».
То, что нам предлагается, это растление умов. Этот курс сильно отличается от того, что мы имели в 70-е годы, которые ныне представляются золотым веком. Учебники застойного времени скрывали преступления сталинского режима. Теперь учебник преступления не скрывает, он их оправдывает. Кого можно вырастить таким образом? Ну, очевидно, примерно тех, кто согласен с любыми действиями любого своего правительства, например, теперь в Закавказье. Другая сторона вопроса, как же Россия с таким курсом истории собирается жить на этой планете? Потому что память наших соседей о 20 веке, она далеко не столь однозначна. Что думает Финляндия о зимней войне? Что по поводу предвоенных лет скажут жители стран Балтии или Польши? А что с Украиной, для которой Голодомор – это одна из главных трагедий в истории? Вероятно, этот курс не может вырастить человека, живущего в мире и соседстве с другими странами. Если этот курс будет внедрен, он не обещает счастливого детства и счастливой и долгой жизни школьникам.
Таково мнение Александра Черкасова, члена правления Международного общества «Мемориал». Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Позабудем на несколько минут о политике и поговорим об открывшемся на этой неделе Венецианском кинофестивале. Я приветствую кинокритика Андрея Плахова. Андрей, я вам завидую, поскольку сам хотел бы сейчас оказаться в Венеции. И конкурсные, и внеконкурсные программы фестиваля очень интересные. Расскажите, что вам понравилось, что не понравилось, были ли фильмы, которые вас поразили?
Добрый день. Я бы сказал так, что из конкурсной программы пока ничто не поразило, но нужно отдать должное фильму «Такеши Китано». Это новая картина знаменитого японского режиссера, который рассказывает о трагической судьбе художника. И в этом смысле она, ну, в каком-то смысле автобиографична, в каком-то смысле построена на вымысле. Как всегда, Китано демонстрирует невероятную фантазию и, кроме того, демонстрирует свои живописные работы, которые представлены в фильме и составляют очень важную его часть. Судьба этого человека действительно трагична, потому что он, в отличие от Такеши Китано, не достигает настоящей известности, не становится знаменитым и всю жизнь пытается доказать, что он большой художник. Однако его жребий очень жесток и трагичен. Искусство требует жертв. Такова мораль этой картины, а название ее «Ахилл и черепаха». собственно говоря, вот эта знаменитая притча античная, она как бы является метафорой всего того, что происходит в фильме.
Андрей, а что вы скажете о японском фильме Барбета Шрёдера?
Что касается фильма Барбета Шрёдера, то для меня, я думаю, для многих также, это было полное разочарование, потому что этот интересный некогда режиссер попытался воспроизвести структуру своих прежних фильмов, связанных с садомазохизмом, с различными экстремальными явлениями и проявлениями, перенес действие в Японию, сделал главным героем французского писателя, автора детективов, который приезжает в эту страну и сталкивается с некой мистической реальностью, которая в конце концов его буквально поглощает и доводит до тюрьмы. Но все это сделано не слишком убедительно, холодно и без того темперамента, а главное, без того внутреннего наполнения, которым отличались ранние картины Барбета Шрёдера. Таким образом, я считаю, что этот фильм просто попал в конкурс фестиваля исключительно из-за имени режиссера, и это не единичный случай.
Американских фильмов в Венеции меньше обычного, сказала и забастовка голливудских сценаристов, и много фильмов итальянских. Вы согласитесь с тем, что итальянское кино сейчас на подъеме? Были ли на фестивале доказательства тому?
Мне кажется, что итальянское кино, конечно, переживает некоторый подъем. Это было видно в Канне, в частности, где были представлены новые фильмы Маттео Гарроне, Паоло Соррентино. И многие говорили о возрождении даже итальянского политического кино, той традиции, которая некогда была столь сильна в Италии. Но Венеция как раз, на мой взгляд, продемонстрировала некую попытку доказать, что итальянское кино тоже очень важно и скорее живо, чем мертво. И как бы в пику Канну, который выхватил лучшие итальянские фильмы. Но 4 представленных в конкурсе итальянские фильмы пока что не радуют. Вернее, не радуют те, которые уже показаны, а те, что еще не показаны, в общем, теперь уже не внушают особенно больших надежд. В частности, сегодня состоялась премьера фильма «Совершенный день» или «Идеальный день» Ферзана Остетека, итальянского режиссера турецкого происхождения. Достаточно стандартная по своей эстетике телевизионная лента. И не думаю, что здесь нас ждут именно в плане итальянского кино какие-то большие открытия.
Много очень интересных режиссерских имен во внеконкурсных программах. Жозе Можика Маринш, Филипп Гранрио. Отметили ли вы что-то?
Из неконкурсных фильмов я пока что отметил иранские картины. Это фильм Аббаса Киарастами «Ширин». Очень интересный фильм, где действие происходит в театре, в воображаемом театре, потому что мы не видим действия на сцене, только слышим звуки и голоса, а видим лица зрительниц, сидящих в зале. Это известные иранские актрисы, среди них также Жюльет Бинош, известная французская актриса, которую режиссер включил вот в этот состав зрительного зала, и на их лицах отражаются эмоции, которые сопровождают просмотр этого спектакля, поставленного по средневековой легенде, по средневековой поэме, вернее, о трагической любви. А второй фильм иранский тоже произвел очень интересное впечатление, потому что он посвящен очень необычной теме, называется «Тедиум», и рассказывает о судьбах 7 иранских транссексуалов. Это, в общем, достаточно сенсационный сюжет для Ирана. И действительно очень интересно представлены тяжелые судьбы этих людей, которые пытаются выжить в враждебной реальности и даже поменять свой пол, несмотря на то, что, скажем, если мужчина меняет свой пол на женский, то в Иране это означает, что он расстается даже с теми правами, которые он имел в качестве мужчины, в качестве своего естественного пола. Вот такая необычная история. В конкурсе еще нужно сказать о фильме Гильермо Ариаги. Это его режиссерский дебют, и о нем много говорят, особенно в связи с тем, что в нем снимались Шарлиз Терон, Ким Бессинджер и другие известные актеры. И Ариага сейчас очень модная фигура, это человек, который написал сценарий всех фильмов «Иньерриту», в частности, фильма «Вавилон». Картина его называется «Пылающая равнина», и действительно очень искусно сконструирована с точки зрения сценария, но с точки зрения режиссуры, на мой взгляд, заметно выступает картина «Иньерриту».
Андрей, несколько слов в заключение о фильмах, которые предстоят на следующей неделе. Фильм Алексея Германа-младшего в конкурсе, он ведь еще не показан.
Да, фильм Германа-младшего еще предстоит, как и целый ряд других картин. Еще будет картина Хаяо Миядзаки, еще одна анимационная японская лента. Еще предстоит нам познакомиться и с фильмами «Dead Watches», «Наблюдатели за птицами», о которой здесь говорят как об одной из интересных. И, наверное, какие-то сюрпризы еще предвидятся. фильм Германа-младшего очень сильно отличается вот от тех фильмов, которые до сих пор были показаны в конкурсной программе, и крайне трудно предположить, как он будет воспринят в Венеции, хотя интерес к нему может обеспечить, в частности, и то, кстати, что главную роль играет в нем грузинский актер, и этот фильм демонстрирует в каком-то смысле ситуацию между как бы, вот, российской и грузинской интеллигенцией, которая существовала еще в советские времена, и которая сегодня так претерпела такие резкие метаморфозы.
Спасибо, я благодарю кинокритика Андрея Плахова. Мы говорили о фильмах Венецианского кинофестиваля. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Реакция на решение России признать независимость Абхазии и Южной Осетии в материалах российских интернет-изданий. Обзор подготовил Александр Густев.
Признание России независимости Южной Осетии и Абхазии получило таки международную поддержку. Действия России одобрили две такие авторитетные международные организации, как «Хамас» и «Хизбалла». Так, как всегда иронически, начинается комментарий московской писательницы и публицистки Юлии Латыниной под заголовком «Хамас и Хизбалла поддержали какой ты», с которым можно познакомиться на страницах сетевого ежедневного журнала. По мнению Юлии Латыниной, эта замечательная дружеская поддержка лишний раз свидетельствует о том, что происходит в Закавказье.
А именно о палестинизации Кавказа, о разделении Грузии на две части, европейскую процветающую Грузию с центром в Тбилиси и два парагосударственных анклава, являющихся заложниками или союзниками России. Как устроена Хизбалла? А очень просто. Есть Израиль, где люди работают, трудятся, живут. А есть Хизбалла, которая шмаляет по этому Израилю ракетами, запущенными из собственных домов, полных жен и детишек, и объясняет, что во всем виноваты проклятые евреи. Никакой другой работы, кроме как запускать ракеты, нет. Никакого другого смысла жизни, кроме ненависти к евреям, тоже. Если евреи не отвечают на ракеты, ракет становится больше. Когда евреи отвечают, на свет торжественно извлекают трупы убитых детей. Те и говорят: «Мы же вам говорили, что евреи – исчадие ада». Найдите, что называется, 9 различий с Южной Осетией, где по грузинским селам палили из автоматов, а то из минометов, а ответный огонь называли провокацией, где пропаганда грузин как врагов нации занимала все время, оставшееся от показа мудрого вождя какой-то. Когда в селе Курта в соседнем грузинском анклаве выстроили больницу, куда можно было пойти лечиться, а заодно кинотеатр, дискотеку, магазины и прочее, власти перекрыли границу и не смогли починить водопровод, а населению объяснили, что воды нет, потому что ее выпили грузины.
Юлия Латынина продолжает, цитата: «Вот это-то совместное предприятие по освоению денег на борьбу с Грузией мы и признали, и после этого признания президент Медведев заявил, что готов к новой холодной войне».
Насчет холодной войны не знаю, но я бы сравнила происходящее со сравнительно недавним поворотом в мировой истории, с 11 сентября 2001 года, и сравнила бы вот почему. У Аль-Каиды нет ни людских, ни материальных, ни интеллектуальных, ни финансовых ресурсов, чтобы хоть как-то соперничать со свободным миром. Аль-Каида не сделала ни одного открытия, не построила ни одного завода. Ее члены не написали ни одной книги, достойной занять свое место в мировой литературе. Единственный ресурс, которым обладает Аль-Каида, это сам открытый мир, его научные достижения, его промышленная инфраструктура. И вот оказалось, что это интеллектуальное и финансовое зеро способно причинить открытому миру капитальное зло. И для этого не надо ничего, ни творить, ни создавать, ни изобретать, достаточно злой воли. Почти невозможно ничего противопоставить террористам, которые решили захватить самолет, взорвать поезд или взять в заложники школу.
Юлия Латынина замечает, что современное цивилизованное открытое общество с трудом, но иногда может справиться с единичными террористами. Однако оно совершенно не приспособлено для борьбы с террористическими анклавами и идеологиями. И поскольку, продолжает она, единственный ресурс, который остался у Кремля, это злая воля, то это очень плохо, ибо этот ресурс практически неисчерпаем, хоть и не привлекателен. В последние дни, до прямого эфира президента России Дмитрия Медведева, когда он сообщил, что подписал указ о признании двух самопровозглашенных республик, несколько известных человек выступили с однотипными, по сути, заявлениями, содержание которых сводилось к одному: признавать не надо, надо торговаться. Так начинается комментарий московского публициста Дмитрия Шушарина «Роковое признание», с которым можно познакомиться на сайте «Грани.ру». Как продолжает Дмитрий Шушарин, ответом на эти робкие уговоры стало выступление сторонников немедленного признания, в котором прямо говорилось, что речь должна идти о серьезных внутриполитических переменах в стране. Автор напоминает о ряде мнений, также высказанных в последние дни в печати и в интернете, все содержание которых, по его мнению, сводится к заголовку и подзаголовку самой, на его взгляд, знаковой публикации в издании РБК «Дейли». «Иметь или быть. Ради развития страны элите придется рискнуть своими капиталами на Западе». Ведь наличие денег на Западе, как пишет еще один автор, вовсе не гарантирует свободы распоряжения ими. Деньги отбираются легко и непринужденно, особенно если за тобой не стоит мощное государство. Прецедентов масса, тот же индонезийский диктатор Сухарта, потерявший миллиарды после смещения. Дмитрий Шушарин уверен, что сейчас наибольший интерес представляет положение уже сформировавшейся деловой государственной элиты. Сейчас это практически одно и то же, привыкшие к совсем другим, нежели те, которые намечаются отношениям с внешним миром и отвыкшие от внутренней конкуренции. По словам автора текста в «Гранях.ру», весьма интересно и то, как сложится судьба тех, кто пытался противостоять признанию сепаратистов, и тех, кто за ними стоял, если, конечно, такие были. Под большим вопросом судьба многих молодежных, идеологических и даже партийных проектов власти. Как это все будет происходить в новых условиях, вот, собственно, главный вопрос ближайшего будущего. Возможно, все, считает Дмитрий Шушарин.
Обзор российских интернет-изданий подготовил Александр Густев. Человек недели «Радио Свободы» – сенатор Барак Обама, официально выдвинутый на съезде Демократической партии в Денвере кандидатом на пост президента США. Его представляет вашингтонский корреспондент «Свободы» Владимир Абаринов.
Барак Обама, вероятно, самый необычный кандидат в президенты за всю историю США. У него странное имя, нестандартная семейная история, мультикультурный багаж. Он родился в 61 году на Гавайях от брака кенийца и белой американки. Брак распался, когда Бараку было 2 года. Его мать вышла замуж вторично, на сей раз за индонезийца. Отчим, как и отец Обамы, был мусульманином. Семья переехала в Индонезию. 4 года, с 6 до 10 лет, Барак Обама жил и учился в Джакарте, а затем вернулся в Гонолулу к бабушке с дедушкой. Он окончил Колумбийский университет в Нью-Йорке по специальности международные отношения, а затем в течение 3 лет работал общественным организатором в Чикаго, воспитывал трудных подростков. В 1988 году Обама поступил в школу права Гарвардского университета. Получив степень доктора юриспруденции, он работал в частной юридической фирме, преподавал конституционное право в Чикагском университете, а в 1996 году был избран в Верхнюю палату Законодательного собрания штата Иллинойс. В 2000 году он выставил свою кандидатуру на выборах в Палату представителей Конгресса США, но проиграл. 4 года спустя он предпринял 2-ю попытку, на этот раз на выборах в Сенат, и был избран. В нынешней президентской кампании Барак Обама поначалу участвовал, что называется, с дальним прицелом. Хиллари Клинтон казалась несокрушимым кандидатом. Однако на первых же первичных выборах в штате Айова Обама вырвался вперед. Хиллари взяла реванш в следующем туре. Борьба продолжалась с переменным успехом вплоть до начала июня, когда стало ясно, что Хиллари не в состоянии догнать Обаму. Его главным козырем стал девиз «перемены». Американцы устали от вашингтонских бюрократов. Им хочется видеть во власти свежие лица людей, способных вернуть стране моральный авторитет. Именно этим ожиданиям отвечает Барак Обама.
О Бараке Обаме говорил вашингтонский корреспондент «Свободы» Владимир Абаринов. Программу «Итоги недели» подготовили продюсеры Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».